Театр поэзии Аллы Демидовой.
Доколе мир стоит, доколе человеки жить будут на земле, да то ли черь небес, поэзия для душ чистейшим благом будет. Сказал когда-то Карамзин, и я, Алла Демидова, приглашаю вас сегодня послушать стихи в программе «Театр поэзии у микрофона». Здравствуйте! Давайте продолжим вспоминать европеянок нежных, как говорил Мандельштам, вспоминая женщин Серебряного века. Сегодня я хочу вспомнить Соломею Андроникову. В поэме «Без героя» у Ахматовой, как известно, героиня в основном Олечка Глебова-Судейкина, о которой мы с вами вспоминали. Но, например, там есть «всех нарядней и всех выше», хоть не видит она и не слышит, «всех нарядней и всех выше», вроде бы Олечка Глебова-Судейкина. Дальше, совсем рядом у Ахматовой, и в то же время в глубине залы, сцены, ада или на вершине гётовского Брокина появляется она же, а может быть, ее тень. И вот эта вот тень меня смущает, потому что можно вспомнить стихотворение самой Ахматовой, посвященное Соломее Андрониковой. Оно так и называлось «Тень». Было написано в 1940 году, собственно, когда стала писаться сама поэма «Без героя». «Всех нарядней», опять-таки, «всех нарядней, всех выше» в поэме, а стихотворение начинается «всегда нарядней всех, всех розовей, всех выше». Зачем всплываешь ты со дна погибших лет? И память хищная передо мной колышет, прозрачный профиль твой за стеклами карет. Как спорили тогда, ты ангел или птица, соломинкой тебя назвал поэт. Равно на всех сквозь черные ресницы дарьяльских глаз струился нежный свет. О, тень, прости меня, но ясная погода, Флобер, бессонница и поздняя сирень, тебя, красавицу 13-го года, и твой безоблачный равнодушный день напомнили, а мне такого рода воспоминания не к лицу. О, тень! Так вот, это тень Соломея Николаевна Андроникова Гальперн, одна из красавиц 13-го года, подруга Ахматовой. Стихи Соломеи Николаевны, кстати, посвящали тоже много поэтов, и Цветаева, и Мандельштам. Это Мандельштам назвал ее соломинкой в своем стихотворении. Очень интересен один фрагмент ее биографии. Старший брат Якова Свердлова, Зиновий, он был приемным сыном Горького. И, кстати, взял фамилию Пешков, Зиновий Пешков. Он был знаком с Андрониковой и до революции, а после 1917 года он работал в посольстве Франции при Закавказской республике, и он спас Соломею Николаевну в 1918 году, когда ее, в общем, забрали и посадили в тюрьму. И Зиновий Пешков написал Горькому в Петроград: «Отец, звони Ленину, Троцкому, Карлу Марксу, черту дьяволу, только спаси из харьковской тюрьмы Соломею Андроникову». И Горький спас. Андроникова после революции переезжает на Кавказ, и оттуда ее Зиновий Пешков, они вместе в 1918 году оказываются в Париже. Ну, у него и у нее необычная долгая жизнь, о ней я вам расскажу. Но когда Ахматова была в 1965 году в Англии, где получала почетное звание в Оксфорде, они там повидались вместе. Причем пишут, что Ахматова удивилась изысканности угощения, которое приготовила Соломея. А Ахматова раньше считала, что Соломея, и вообще считала, что Соломея не умеет готовить. На что Андроникова ответила ей якобы: «Когда я поняла, что уже не представляю интереса для мужчин, как женщина, я стала привлекать их внимание с помощью кулинарного искусства». Но я думаю, что Соломея Николаевна тут лукавила очень сильно, потому что, как говорят, всегда была интересной собеседницей и в молодости тоже. И привлекала не только, в общем, готовкой, а именно своим остроумием. Потому что А вот есть в мемуарных записях очень известной и очень интересной женщины Серебряного века Тэффи. Она в 13 году написала: «Украшением вечеров, как всегда, была Соломея Андроникова. Не писательница, не поэтесса, не актриса, не балерина и не певица, сплошное «не». Но она была признана самой интересной женщиной нашего круга». Опять-таки, какого нашего круга, да? И дальше Тэффи пишет: «У Соломеи была высокая и очень тонкая фигура, такая же тоненькая была и Анна Ахматова. Они обе могли, скрестив руки на спине, охватить ими талию так, чтобы концы обеих рук сходились под грудью. Высокая и тонкая была также Нимфа, жена Сергея Городецкого». О Нимфе вспоминал и Георгий Иванов, когда писал вот это свое стихотворение: «Январский день, на берегу Невы несется ветер, разрушением вея. Где Олечка Судейкина, увы, Ахматова, Паллада, Соломея? Все, кто блистал в 13-м году, лишь призраки на петербургском льду». И Нимфа тоже. А усадив вот всех на диван, как далее вспоминает Тэффи, и раздав каждой красавице по розе, Тэффи пела под гитару свои маленькие песенки собственного сочинения. Ну, эти стихи, я не знаю, можно их назвать маленькими такими романсами, но, например, особенно пользовался успехом такой «Карлик». «Мой черный карлик целовал мне ножки, он был всегда так ловок и так мил. Мои браслетки, кольца, серьги, брошки он убирал и в сундучке хранил. Но в черный день печали и тревоги мой карлик вдруг поднялся и подрос. Вообще ему я целовала ноги, и сам ушел, и сундучок унес». Так вот, я думаю, что вот эти вот последние строчки, когда он вырос и сам ушел, и сундучок унес, вот в этом вся Тэффи. Ее ум, ирония и, в общем, все, что сделало ее такой незаменимой и незабвенной. Но думаю, что вот таким же умом обладала и Соломея Андроникова. Она смотрела на жизнь без всякого романтического придыхания. Кстати, у Тэффи есть один рассказ вот о таких женщинах Серебряного века, этих знаменитых красавицах, которые носят часы на лодыжке, портрет Оскара Уальда на левой подвязке и каждые 5 минут грозят отравиться цианистым калием, который непременно должен принести кто-то в будущий вторник. Так вот, Андроникова не была такой женщиной, но, тем не менее, вот роковой женщиной Серебряного века ее тоже можно назвать, потому что вот чем-то они все-таки отличались, каким-то своим вольным житьем. Они были царицами, как-то кто-то их прозвал азиатками, с раскосами и жадными до любви очами. Вот одна из них – княгиня Соломея Николаевна Андроникова, Андроникашвили, она грузинка, хотя мать русская. И когда она скончалась в 1994 году, она прожила очень долгую и счастливую жизнь в Англии. В газете «Таймс» был написан большой некролог о этой блистательной женщине Серебряного века. И в чем же блистала Соломея Николаевна, по мнению этой солидной газеты? И они пишут: «Соломея Андроникова была одной из самых известных красавиц той пряной эпохи, пряной и вычурной эпохи». Хотя сама она о себе говорила тоже с юмором, жестко. Никогда ничего не умела, ничем не была, но успех имела. Она славилась умом, а славилась обаятельностью, остроумием. А в числе друзей были знаменитые русские поэты, художники того времени и так далее. В общем, этот круг, наш круг, как они говорили. Она любила дружить с поэтами. Она писала, что постоянно собирались вместе, спорили, пили, но в то же время читали стихи, бесконечные стихи, ходили из дома в дом. Помню Ахматову, Шилейко, Анну Радлову, Палладу. Мы были веселые молодые люди, никому в ум не приходило, что Ахматова будет Ахматова. Смеялись, дурачились. Ахматова подарила мне четки с надписью в надежде на дружбу. И Ахматова вот так аукнулась в 40-м году, написав вот это вот знаменитое стихотворение «Тень». Вообще про Андроникову очень много легенд. Например, такая легенда, что в 906 году и вообще в это время она любила ходить, как и Блок, шаталась по всяким кабачкам пригородным именно ночью. И якобы вот это знаменитое стихотворение Блока «Незнакомка» было посвящено Соломее Николаевне. Потому что каждый вечер в час назначенный, или это только снится мне, девичий стан шелками схваченный в туманном движется окне, и медленно, пройдя меж пьяными, всегда без спутников, одна, дыша духами и туманами, она садится у окна, и веют древними поверьями ее упругие шелка, и шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука, и странной близостью закованной смотрю на темную вуаль, и вижу берег очарованный и очарованную даль. Дело в том, что Соломея, она в 906 году именно переехала в Петербург, она еще мало кого знала, но вот эта ее вольнолюбивость какая-то, жить не так, как все, вот, может быть, заставила ее ходить ночью по вот этим. Не знаю, но, во всяком случае, мне эта легенда нравится. После того, как они с Зиновьевым Пешковым переехали в Париж, у них началась у каждого своя отдельная жизнь. Андроникова долго жила в Париже, обосновалась там, но в 25-м году вышла замуж за своего давнего-давнего петербургского знакомого поклонника, очень известного адвоката Александра Гальперина. И стала Андрониковой Гальпериной, но когда они жили в Нью-Йорке, Гальперин стал именоваться Гальперн, да, для простоты. Но он жил в Лондоне и работал там, а она продолжала жить в Париже. Но, к сожалению, в 40-м году, когда они все бежали от Гитлера, так и Соломея Николаевна тоже переехала в Нью-Йорк, а за ней переехал ее муж. И устроился тоже довольно-таки хорошо. Он был адвокатом при английском посольстве в Соединенных Штатах. В Андроникову в 16-м году влюбился, когда он ее впервые увидел на Коктебельском пляже, Осип Мандельштам. Их всех тогда привечал общий приятель Волошин, и поэтому они все там оказались. И Мандельштам, конечно, не избежал общей участи и немедленно влюбился в Соломею. Но вроде бы дальше стихов не шло, не знаю, как роман этот продолжался или нет, но в истории это осталось. А во всяком случае, в 16-м году Мандельштам написал стихотворение, посвященное Соломее, и потом это было напечатано позднее в его сборнике «Тристия». «Я потеряла нежную камею, не знаю, где, на берегу Невы. Я римлянку прелестную жалею, чуть не в слезах мне говорили вы. Но для чего, прекрасная грузинка, тревожить прах божественных гробниц? Еще одна пушистая снежинка растаяла на веере ресниц, и кроткую вы наклонили шею, камеи нет, нет римлянки, увы. Я Тинатину смуглую жалею, девичий Рим на берегу Невы». Тинатина – это двоюродная сестра Соломеи, Тинатина Джорджадзе. Но, тем не менее, к самой Соломее уже без Тинатины появляется знаменитое вот это стихотворение Мандельштама, которое называется «Соломинка». «Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне и ждешь бессонное, чтоб важен и высок, спокойной тяжестью, что может быть печальней, навеки чуткий спустился потолок, соломка звонкая, соломинка сухая, всю смерть ты выпила и сделала снежней, сломалась, милая, соломка неживая, не Соломея, нет, соломинка скорей. В часы бессонницы предметы тяжелее, как будто меньше их такая тишина, мерцают в зеркале подушки чуть белее, и в круглом омуте кровать отражена. Нет, не Соломенко в торжественном атласе, в огромной комнате над черною Невой 12 месяцев поют о смертном часе, струится в воздухе лед бледно-голубой. Декабрь торжественный струит свое дыхание, как будто в комнате тяжелая Нева. Нет, не Соломенко, Лигея, умиранье, я научился вам блаженные слова. И дальше. Я научился вам блаженные слова, Ленор, Соломенко, Лигея, Серафита, в огромной комнате тяжелая Нева, и голубая кровь струится из гранита. Декабрь торжественный сияет над Невой, 12 месяцев поют о смертном часе. Нет, не Соломенко в торжественном атласе вкушает медленный томительный покой. В моей крови живет декабрьская Лигея, чья в саркофаге спит блаженная любовь. А та Соломенко, быть может, Соломея, убита жалостью и не вернется вновь. Дело в том, что комментировать вообще в случае стихов Мандельштама – дело безнадежное, конечно. И когда досаждали особенно вот этими стихами, то Соломея Николаевна говорила без пафоса. Единственное, что, возможно, имеет отношение к ней именно непосредственно, это вот строчка единственная «В огромной комнате тяжелая Нева». Потому что в ее квартире на Мойке окна действительно выходили прямо на черную осеннюю или зимнюю Неву, и вот Мандельштаму показалось, что это тяжелая Нева. Но вообще, к чести Соломеи Николаевны, надо признать, что она никогда не смешивала вот человеческие отношения, хорошие человеческие отношения с высокой поэзией, но тем не менее она впрямую к себе это не относила. В это же время, вот когда в Коктебеле, Соломея Николаевна познакомилась с Мариной Цветаевой. И тоже вроде бы мельком, потому что у Цветаевой была в это время своя очень тяжелая жизнь, поэтому она не очень сначала заметила Соломею, хотя и отметила ее красоту, тонкость, изящество и так далее. Но в 25-м году, когда они уже обе были в Париже, то Соломея очень помогала. Помогала просто материально. Она распространяла билеты на вечера Марины Цветаевой, она дарила платья, и, в общем, это дорогого стоит, мне кажется, да? И в Париже продолжались дружбы и с поэтами, и с художниками, например, когда переехали туда Яковлев и Шухаев. Вообще, когда вспоминаешь Соломею Николаевну, то сразу вокруг нее вспоминаются очень много известных людей, ну, например, Эренбург. Уж казалось бы, какое имеет отношение. Но, тем не менее, когда Эренбург был с Мандельштамом на Кавказе, в Тифлисе в 20-х годах, они вспоминали Андроникову. И об этом писали, и Эренбург тоже. И вот Эренбургу вторит Осип Мандельштам. «Мне Тифлис горбатый снится, Сазандарий стон звенит, на мосту народ толпится, вся ковровая столица, а внизу кура шумит. В самом маленьком Духане ты обманщика найдешь. Если спросишь в Тилиане, поплывет Тифлис в тумане, ты в бутылке поплывешь». Почему я вспомнила это стихотворение? Потому что это стихотворение очень любила Соломея Николаевна. И вот она часто вспоминала именно вот такого рода стихи о Грузии, которые были написаны Мандельштамом, а не это Соломку. Вообще вот Тифлис 20-х годов, он чем-то напоминал Москву и Петербург, и даже Париж, потому что там вот собрались вот эти вот прекрасные женщины Серебряного века, музы поэтов, там собрались художники, практически собрались все. И вот эти вот цеха поэтов Сергея Городецкого, фантастический кабачок знаменитый, «Ладья аргонавтов», «Павлиний хвост», «Братские утешения» – все такие литературно-художественные подвалы Тифлиса знаменитые. О них очень много написано. И Соломея Николаевна в это время была там и не была там чужой, естественно. Вместе с приятелем Городецким они как раз переходили вот из одного подвала в другое, сочинялись экспромты, лилось вино, и вообще была веселая жизнь. Вот помимо стихов, которые посвящали Соломее Николаевне, очень много было ее портретов. Если бы они не были так разбросаны по разным странам, можно было бы устроить целую выставку под названием, допустим, «Соломея Андроникова-Гальперн глазами художников Серебряного века». Потому что ее практически писали все. И вообще на этих портретах, которые я много их видела, нельзя сказать, чтобы вот она была «Ах, какая роковая красавица!» Нет, видимо, в ней было что-то другое. И красота ее была более, чем просто внешняя красота. Она была более объемная. Одним из друзей Соломеи Николаевны был Илья Зданевич в Париже. И вот его один экспромт парижских лет, можно по нему понять, где они жили. На улице Парижской Колизе жила годов 15 Соломе. Порядок домовой 4 дважды, прохожий снимите в шляпу каждый. Потому что в этом доме, и благодаря Соломее Николаевне и Илье Зданевичу, в общем, они спасли очень много хороших книг поэтов Серебряного века. Они стали издавать их. И вот это вот издательство Зданевича, знаменитое, но с поддержкой Соломеи Николаевны, оно постепенно разрасталось. И вот эта вот поэзия Серебряного века потом уже такими маленькими ручейками, она уже потом хлынула к нам и уже сейчас, слава богу, на всех полках. Я не могу вам рассказать всего о долгой, длинной, прекрасной жизни Соломеи Николаевны, потому что там было очень много хорошего и добра. Ну, например, я просто так перечисляю. Сохранилось 120 писем Соломеи к Цветаевой. И, соответственно, Цветаевой к Соломее. И читать эти письма – одно наслаждение. Уж одно это остается в истории. Хочу закончить даже не стихами, а, как пишет одна из биографов Соломеи Николаевны, такая Лариса Васильева, она записала монолог уже старой Соломеи Николаевны. «Разумеется, я хочу, чтобы вы рассказали обо мне поподробнее. Я тщеславна. Почему бы и нет? Расскажите обо мне после того, как я это самое издохну. Больше всего на свете я не хочу умирать. Хочу жить всегда. Просто до смерти хочу». Мне одна знакомая молодуха лет 80 все время ноет. Все болит, везде болит, скорее бы Бог прибрал меня. Знаете, я ей говорю, ваша проблема не моя проблема. Я хочу жить, жить, жить. И вот в этом была вся Соломея Николаевна Андроникова-Гальперн. До новых встреч. Всего вам доброго.
Известные и неизвестные поэтические шедевры в программе «Театр поэзии» Аллы Демидовой.